В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинский премьер, четверо министров отвечали сегодня на вопросы депутатов. Гладкого парламентского дня не получилось.
Вы недавно были назначены на этот пост, и мы все были поражены. Нельзя было найти худшего времени, чтобы назначить столь некомпетентного министра иностранных дел, когда решается судьба нашей страны на международной арене.
Россия несет тяжелейшие финансовые потери, но продолжает строить новый евразийский цивилизационный проект.
Деньги на проведение спецоперации – огромный ресурс тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам. Общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику – 8 триллионов рублей.
В Сухуми отвечают депутату Госдумы Калашникову, который вступился за русский язык в Абхазии. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плеева.
В Харьковской области продолжают идти ожесточенные бои. Российские войска пытаются продолжить наступление на Изюмском направлении. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Также в минувшие сутки российская армия обстреливала города из крупнокалиберных орудий «Пиона» и систем залпового огня. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко в разговоре с изданием «Громадская» заявил, что большая часть Лимана и Светлодарское направление не контролируются украинскими военными, так как, цитата, произошла перегруппировка сил вооруженных сил Украины для того, чтобы занять укрепленные позиции, конец цитаты. Кириленко также сообщил, что вдоль всей линии фронта Донецкой области продолжаются обстрелы. Российские военные наносят ракетные и авиационные удары даже по городам, относительно удаленным от линии фронта. В частности, по Бахмуту, Покровску и Краматорску. Сегодня же Министерство обороны Украины сообщило, что высок риск обстрелов страны со стороны Беларуси. По данным ведомства, российские войска переместили к белорусско-украинской границе дивизион ракет «Искандер-М». Кроме того, сообщается, что Россия готовит группу резервистов у границ Украины.
По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, на военных полигонах Погонова и Богучар Воронежской области России проводится подготовка до 1500 резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов. Не исключается, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть задействован в войне в Украине.
Заявил сегодня представитель Министерства обороны Украины. Действия России на территории Украины дают достаточно оснований для вывода о том, что Москва подстрекает к геноциду и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа. Об этом говорится в первом независимом отчете о вероятном геноциде украинцев. Документ подготовлен американским аналитическим центром New Line Institute for Strategy and Policy и канадским центром по правам человека имени Рауля Валленберга, сообщает CNN. В составе доклада участвовали 30 ведущих юристов и экспертов по геноциду. Они указали, что Россия нарушила несколько статей Конвенции ООН. В качестве доказательств представителям представили массовые примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и антиукраинской риторики, используемой высшими должностными лицами России. Копии доклада получат парламенты, правительства и международные организации по всему миру.
Эхо Кавказа. Новости.
Китай запретил перелеты в страну для самолетов «Боинга» и «Эрбас» российских авиаперевозчиков, зарегистрированных сразу в двух юрисдикциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника. Пекин запросил от перевозчиков подтверждение данных, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолетов, принадлежащих западным лизингодателям, и зарегистрированных до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны России с Украиной самолеты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию. Их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учета в старой юрисдикции можно только с согласия западных лизинговых компаний. Концерн «Калашников» пытался обойти санкции для покупки в Европе линии по производству высококачественных патронов. Об этом говорится в расследовании русской службы BBC. Расследователи изучили внутреннюю переписку Липецкого механического завода. Она стала доступна после утечки после войны России с Украиной. Хакеры стали атаковать сайты российских госструктур и компаний. Ключевая продукция завода в Липецке – это самоходные тягачи для зенитно-ракетных комплексов С-300. Как утверждает BBC, в конце декабря прошлого года коммерческий директор Липецкого механического завода Дмитрий Белых получил электронное письмо из Италии с новогодними поздравлениями. Отправителем письма значится Микеле Инверницци, собственник итальянского завода по производству прессов. Расследователи пишут, что незадолго до Нового года Инверницци получил от завода небольшой запрос на оборудование для автоматической линии для производства патронов. Так, вероятно, Белых оказался в списке адресатов для рождественского поздравления. Из попавшей в открытый доступ после хакерской атаки переписки стало известно, что за запросом на приобретение линий для патронов мог стоять российский концерн «Калашников». Он находится под санкциями с 2014 года из-за аннексии Крыма. Министр финансов Канады Христя Фриланд предложил отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники. Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос на встрече министров финансов стран-членов «Большой семерки» на прошлой неделе после того, как обсудила его с самими российскими олигархами. Фриланд знакома с некоторыми из них еще со времен своей журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро газеты Financial Times. Представители Украины знали об обсуждении этого вопроса, отметил источник агентства. Запад, по его словам, заинтересован в том, чтобы российские олигархи отмежевались от президента Путина и в то же время обеспечили финансирование Украины.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Россия испытывает нехватку современных вооружений, но продолжает наступление на Донбассе. Владимир Путин уверяет, что Москва сумеет преодолеть давление Запада и сформирует новый цивилизационный проект – куда уже заочно включило государство Евразес. Но российские бизнесмены не особо верят в новый экономический порядок Путина. Владимир Унанянц с подробностями.
Россия испытывает острый дефицит современного вооружения. Минобороны Великобритании, анализируя наступление российской армии в Донбассе, указывает, что в качестве подкрепления войска получили устаревшие танки Т-62 полувековой давности, находящиеся в глубоком резерве. В Лондоне указывают то, что лишенные современных средств защиты Т-62 особенно уязвимы для противотанкового оружия нового поколения, свидетельствует об острой нехватке у России современного вооружения. То, что цена военной авантюры Кремля превзошла все ожидания, признают уже и в российском правительстве. Министр финансов Антон Силуанов в ходе лекции в финансовом университете отметил, что спецоперация требует огромных ресурсов. В целом же на поддержку экономики в этом году уже вложено 8 триллионов рублей, поделился министр.
Деньги на проведение спецоперации. Огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики. Тоже нужно и гражданам. Общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, 8 триллионов рублей. 8 триллионов рублей. Огромные средства. Но эти ресурсы нам необходимы с тем, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан.
На этом фоне крупный российский бизнес, возможно, готов идти против воли Кремля. Во всяком случае, по данным Associated Press, ссылающиеся на дипломатические источники, неназванные российские олигархи обратились к министру финансов Канады Христи Фриланд с предложением помощи Украине в обмен на снятие с них международных санкций. Их предложение канадский министр озвучил на заседании министров финансов «Большой семерки», и оно, как отмечает Associated Press, вызвало интерес. Из-за вторжения России в Украину под санкции разных стран попали многие из крупных российских бизнесов. бизнесменов, в том числе Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович. Последний даже был вынужден продать футбольный клуб «Челси» с условием, что значительная часть вырученных средств пойдет на гуманитарные нужды. Подобная помощь явно не будет лишней. Согласно подсчетам экспертов Киевской школы экономики, общие потери Украины от российского вторжения составят до 600 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя ущерб, нанесенный жилым и административным зданиям, городской инфраструктуре, а также дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку. При этом прямые убытки от разрушений зданий и городской инфраструктуры оцениваются в 105 миллиардов долларов, из которых около 40 миллиардов приходится на жилищный фонд. Украинские компании понесли экономические потери в размере 11 миллиардов долларов. Более 200 украинских компаний, фабрик и заводов были уничтожены, повреждены или захвачены российскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский сетует на то, что ЕС не торопится сделать необходимые шаги, чтобы остановить военную машину Москвы.
Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити шостий пакет санкцій проти Росії?
Сколько недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России? Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов. Конечно, я благодарен нашим друзьям, которые продвигают новые санкции. Но откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует шестой пакет? Почему им до сих пор позволено иметь столько могущества, в том числе и во внутриевропейских процедурах? Сколько уже недель мир не решается заблокировать российскую банковскую систему? Все банки без исключения, чтобы лишить агрессора возможности финансировать не только войну против нас, но и политику создания расколов и кризисов повсеместно в мире.
Позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, але й політику створення розколів і криз повсюди у світі.
В Москве же продолжают делать вид, что международные санкции идут лишь на пользу российской экономики. Такую позицию занял президент России Владимир Путин, выступивший на первом Евразийском экономическом форуме, которому, похоже, придает большое значение. Большую Евразию, так Путин назвал Армению, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь и Россию, глава Кремля считает цивилизационным проектом, а сами эти страны – естественными соседями по общей экономике еще в рамках Советского Союза.
Но я вас уверяю, да, вы и сами это видите, многие наши компании из Европы, из той же, да, они наши партнеры из Европы, да, многие заявили о том, что они уходят. Знаете, иногда посмотришь на тех, кто уходит, может быть, и слава Богу, мы займем их ниши. На наш бизнес, наше производство, оно подросло уже. И оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнерами почву. Ничего не изменится.
Успокоил Путин и тех, кто привык к роскоши, а то, что за эту роскошь придется раскошелиться, российский президент не считает слишком важным.
А тех, кто захотят завести какие-то товары люксус-класса, лакшери, они смогут это сделать, но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на 600-х Мерседесах. И будут ездить, уверяют, привезут там откуда угодно, из какой угодно страны. Это для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны думать. И вот над чем мы должны работать и в рамках Евразес, и в широком смысле с нашими партнерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать.
Кто точно не хочет сотрудничать с Москвой, так это премьер-министр Великобритании. В интервью изданию Bloomberg Борис Джонсон заявил, что невозможно вести переговоры с крокодилом, который ест твою ногу. По мнению главы правительства Соединенного Королевства, это именно то, что делает Путин. Джонсон призывает не расслабляться на фоне невероятного героизма украинцев, сумевших оттеснить российскую армию от своей столицы и продолжить поддержку Киева в военном отношении, предоставив ВСУ больше наступательного вооружения, в том числе дальнобойные системы залпового огня, которые страны Запада до сих пор Украине не передавали, опасаясь эскалации конфликта. На Даунинг-стрит считают, что Россия, несмотря на международное давление и беспрецедентное сопротивление украинской армии, все же продолжает добиваться, хоть и медленного, постепенного, но все же ощутимого прогресса в Донбассе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
По истечении 3 месяцев войны в Украине и по мере того, как усложняется для Киева положение на фронте, Западу все чаще приходится отвечать на вопросы о том, есть ли у него стратегия по отношению к этой войне. Почему все чаще Киев призывают к готовности к уступкам? Готов ли Запад к последствиям возможного поражения Украины? И в какой степени правомерно называть Россию фашистским государством? Все эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Григорием Голосовым.
Как-то утвердился такой штамп коллективного Запада. А насколько он реально коллективен, и можем ли мы как-то классифицировать этот Запад по позициям?
Запад коллективен, его позиции выражает преимущественно руководство политическое Соединенных Штатов, и прежде всего президент Байден и руководство Еврокомиссии. Он неоднороден, там присутствуют разные мнения по самому широкому кругу вопросов, включая и текущие события вокруг России и Украины. Однако в конечном счете у нас нет оснований полагать, что эти расходящиеся мнения как-то существенно влияют на основную стратегическую линию Запада.
В связи с войной есть какая-то стратегическая линия? Потому что в статье в «Нью-Йорк Таймс» как раз, собственно говоря, и задавался этот вопрос. Речь шла об Америке, но, возможно, это можно вообще на весь Запад. Есть ли у нас какая-то миссия стратегической линии? Можем ли мы себе ответить на вопрос, как мы видим себя в этой войне?
Когда «Нью-Йорк Таймс» задается этим вопросом, то она, мне кажется, предъявляет к администрации Байдена не совсем реалистический запрос. Ну, то есть, почему этот запрос предъявляется, понятно. Соединенные Штаты поддерживают Украину в войне с Россией, а Байден не раз говорил о том, что цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы Украина одержала победу в этой войне. Да, задается вопросом «Нью-Йорк Таймс», но что будет критерием этой победы? Ответьте нам, пожалуйста, президент Байден. Президент Байден не может ответить на этот вопрос, поскольку исход войны далеко неопределенный, он будет решаться на поле боя, во-первых. И, во-вторых, решение по этому поводу будет принимать украинское политическое руководство, как неоднократно тот же самый Байден подчеркивал. И он на эти вопросы ответить не может. Однако, зная, что ответы на эти вопросы не в распоряжении американской администрации, «Нью-Йорк Таймс», тем не менее, настаивает на том, чтобы они были даны. Ну и, коль скоро они упрекают Байдена в том, что он их не дал, они задаются вопросом, все же, если война когда-нибудь будет заканчиваться, то на каких условиях, и делает предположение о том, что эти условия будут связаны с территориальными уступками Украины. Возможно, но это не повод для того, чтобы прямо сейчас Соединенные Штаты отказались от поддержки Украины, если не исходить из того допущения, что Соединенные Штаты должны оказать давление на Украину с тем, чтобы она пошла на эти уступки как можно скорее. Но такое допущение, которое сделано в «Нью-Йорк Таймс», конечно же, неявно, совершенно нереалистично, и я полагаю, что острая реакция, которую это допущение встретило в самой Украине, вполне оправдана.
Но вот череда заявлений и предложений, которые в публичном плане уже как бы не основываются на солидарности с Украиной, вот это участили Киссинджер, и перед этим «Нью-Йорк Таймс», и перед этим итальянцы, и Макрон постоянно. Это какая-то тенденция или это не некая часть выработки решения?
Тенденция есть. Это на данный момент не часть выработки решения. И, ну, если отвлечься от ситуации с «Нью-Йорк Таймс», все остальные заявления, о которых вы сказали, ну, можно было бы дисконтировать. Берлускони, конечно, это, ну, не политик первого ряда и вообще в данный момент не политик. Киссинджер, будучи, как известно, мастером реальной политики, действующим политиком не является уже, пожалуй, что больше 40 лет. Помимо всего прочего, ведет еще свою маленькую реальную политику, которая связана с тем, что если ты выступаешь в качестве приглашенного спикера на разных мероприятиях, то ты должен говорить то, чего от тебя хочет услышать твоя базовая аудитория. В данном случае аудиторию составляли преимущественно бизнесмены. И здесь мы переходим к тенденции. Конечно, для западного бизнеса антироссийские санкции болезненны. Этого никто не скрывает. Конечно, всегда были в достаточно большом количестве люди, которые, ну, недовольны текущей экономической ситуацией. Они не хотели бы таких резких изменений в мировой экономике, которые последовали за событиями 24 февраля. Почему они раньше молчали? Потому что действия России в Украине 24 февраля были настолько наглыми и настолько, ну, как бы запредельно агрессивными, что многие, кто хотел бы выразить тогда более мягкую позицию по отношению к России, на какое-то время называя вещи своими именами, сами заткнулись. С другой стороны, многие, вероятно, надеялись на то, что действия России будут успешными. Может быть, слово «надеялись» в данном случае не совсем уместное, но фактически они ожидали, что Украина будет разгромлена. Это согласовывалось с предсказаниями очень многих военных аналитиков, выглядело как реалистическая позиция. А если так, то что было беспокоиться о том, чтобы смягчать позицию, если Россия окажется победителем, и позицию по отношению к ней придется смягчить в любом случае? Так, я полагаю, они рассуждали. Теперь выяснилось, что Россия, с одной стороны, не победила, Украина сопротивляется, а с другой стороны, это сопротивление затягивается. Ну и общая ситуация в Украине как бы рутинизирует. То есть эта война все еще присутствует в выпусках новостей, но уже не на первых местах. Появились другие вопросы, и тогда люди, которые, в общем-то, всегда считали, что Россию нужно умиротворять, начали постепенно говорить об этом громче. Влияет ли это на официальные позиции западных лидеров? На данный момент, полагаю, нет. Тенденция эта поддерживается, тем не менее, достаточно влиятельными кругами, и прежде всего в бизнесе. Она сейчас проявилась. Она недостаточно сильна для того, чтобы повлиять сколько-нибудь существенно, на мой взгляд, на процесс принятия решений.
Условно говоря, фактор Макрона и линии Макрона, насколько она показательна, или это тоже участник более широкого оркестра?
Если говорить о самом Макроне, то он и в течение начальной фазы конфликта постоянно поддерживал контакты с Владимиром Путиным, разговаривал с ним по телефону. С одной стороны, он в контексте тогдашней избирательной кампании подчеркивал свою роль как видного европейского лидера, хотя не очень успешно, но полагаю, что какой-то частью французской публики это было замечено как позитивный знак, и таким образом он своей цели достиг. С другой стороны, когда он разговаривает с западными партнерами, в том числе в Соединенных Штатах и в Великобритании, вполне возможно, что он подчеркивает свою роль как такого доброго полицейского, который своей готовностью разговаривать с Путиным сдерживает его от каких-то крайних действий. То есть в поведении Макрона как раз не появилось ничего нового. Он просто продолжает ту линию, которая наметилась у него в конце февраля и даже, пожалуй, раньше. То, что это поведение вписывается вот в ту тенденцию, которую я описал, несомненно. Повлияли ли эти действия Макрона на процесс принятия решений? Раньше нет, не повлияли. Нет оснований полагать, что повлияют сейчас или в обозримом будущем.
И главное, тогда партия, наверное, европейская, это Германия. Что можно сказать о ней и меняется ли здесь какая-то мотивация?
Германская позиция была решительной в плане осуждения действий России, но в то же время очень сдержанной и, я бы сказал, опасливой в том, чтобы поставлять Украине действительно мощное современное наступательное вооружение. В этом отношении просто-напросто ничего не изменилось.
Внутриполитическая ситуация как-то будет влиять на Шольца?
Возможно, но как бы в очень узких параметрах, поскольку существенно сдвинуть германскую официальную позицию в отношении близости к России практически невозможно. Как я сказал, она всеми оценивается как весьма сдержанная и умеренная. Радикализироваться эта позиция тоже, очевидно, не будет. То есть фон общественного мнения, в том числе и того, который создается сторонниками примирительной линии, он в целом поддерживает вот эту германскую официальную сдержанность. И тут существенной динамики ожидать не приходится.
Киев не скрывает свое раздражение Германии, да и уже давно. Нет ли опасности ответного раздражения и какого-то раскола по этой линии? Нет ли опасности вот такой усталости от Украины?
Я думаю, что существуют серьезные моральные препятствия к тому, чтобы германское руководство при той сдержанности и его позиции, которая видна всем, еще и выказывало какие-то признаки раздражения Украиной. Украина это знает, и именно поэтому высказывается так радикально по поводу немецкой позиции. Они знают, что хуже себе, тем самым они не делают. Если оценивать украинскую позицию в целом, то сейчас триумфализм определенно не в интересах Украины. Они хотят подчеркнуть в своих внешнеполитических заявлениях, что находятся под серьезной угрозой, что Россия наступает. И на этом фоне они формулируют упреки к Западу, что поддержка до сих пор недостаточно, поступает слишком медленно. Очень резкий тон украинских заявлений последнего времени, он связан именно с тем, что Они хотят показать всему Западу, коллективному Западу, о существовании которых они, конечно, осведомлены, что Запад должен поддерживать их сильнее, и это естественно, а что еще они должны делать?
Я хочу задать более общий вопрос, где-то очень глубоко начинается какая-то дискуссия, возможно, о том, как быть дальше, об ошибках или не ошибках, о том, правильно вел себя Запад по отношению к России 30 лет прошлое, и что, собственно говоря, делать дальше? Готов Запад к этой дискуссии, и как вы ее видите?
Ну, я эту дискуссию вот не вижу как продуктивную на данный момент. То есть то, что люди задумываются о будущем, это, наверное, хорошо, но хорошо также, когда они задумываются о будущем, исходя из более или менее конкретных ожиданий по поводу основных факторов, которые на это будущее повлияют. Сейчас любые ожидания по поводу исхода событий в Украине упираются в то, что этот исход решается на поле боя. Война – дело достаточно непредсказуемое. Ну, нам ясна стратегия России вот на данный момент. Ясно, что если эта стратегия будет успешной, то Россия на это не остановится и пойдет дальше. Нам ясна стратегия Украины на данный момент, более или менее. Однако, какая из этих стратегий окажется успешной для тех, кто ее преследует, ну, это решится просто-напросто буквально в сражении. Исходы сражений, ну, никакой военный эксперт вам не предскажет с уверенностью.
Ну, вот вы сказали о том, что Путин не остановится, пойдет дальше. Вот как Запад на этот вопрос отвечает? Вот пока у него ответа нет, но у него есть некое, ну, не оправдание, но какая-то возможность убедить себя в том, что сейчас сию минуту ответа давать нельзя. Но он, в общем, как бы приходит к тому, что этот ответ, может быть, придется обязательно давать завтра. Какие есть признаки того, что завтра он будет готов к этому ответу?
Не должны мы наблюдать сейчас такие признаки, понимаете? Вот как бы, когда ситуация висит в воздухе, то любые признаки ответа, они могут быть сформулированы в предельно абстрактном виде, что вот Украина должна принципиально стоять на своем и отвергать любые территориальные уступки. Или Украина должна пойти на территориальные уступки, потому что Россия никогда не примет, например, отторжение от нее Крыма. Все это как писать вилами на воде, ей-богу. Как устаканится ситуация на фронтах, тогда и можно будет что-то сказать о том, каковы будут дальнейшие шаги участвующих сторон. Не раньше, до того это будет безответственная спекуляция, которая будет вписываться, однако, в ситуацию и влиять на нее в любом случае не лучшим образом. Поэтому я считаю, что та позиция стратегической неопределенности, которую коллективный Запад занимает по отношению к украинскому конфликту, на данный момент является оптимальной.
У нас получается беседа по странице «Нью-Йорк Таймс». Я хотел бы перейти к статье Тимоти Снайдера как поводу поговорить об этом. Он называет Россию фашистским государством, доказывает это. Насколько эта дискуссия продуктивна, по-вашему? Насколько необходимо находить вот какое-то вот это слово? Ну, с публицистической точки зрения понятно, да? Насколько это полезно с точки зрения политической и, условно говоря, ну, научно-исторической?
Ну, мы до сих пор говорили об одной тенденции, но по-прежнему есть, конечно же, и вторая, гораздо более радикальная по отношению к России. В эту тенденцию вписывается как раз статья Снайдера. То есть понятно, что фашизм – это чрезвычайно негативная характеристика. Кроме того, она, если закрепляется за каким-то явлением, диктует некие практические установки по отношению к этому явлению. Известно, что итальянский фашизм и немецкий нацизм были разгромлены только на поле боя. И поэтому, если мы признаем, что современная Россия является фашистским государством, то мы должны дать строго определенный прогноз по поводу того, каким образом эта угроза для Запада будет устранена путем нанесения России военного поражения. Я бы по отношению к такой практической установке занял позицию совершенно идентичную той, которую я сформулировал по отношению к примиренческой позиции по отношению к России. Нет, не обязательно. Вполне возможно, что российская проблема для Запада, ну а ясно, что Россия для Запада является проблемой, будет урегулирована не таким путем, как она была урегулирована с Германией и Италией в 40-х годах. Однако намечать сейчас конкретные пути решения этой проблемы было бы точно так же безответственно для сторонников войны до победного конца против России, в какой бы форме она ни велась, как и для сторонников примирения с Россией.
Если перейти к теоретизированию, как бы вы определили вот эту разновидность режима в России?
Обычная персоналистская диктатура, существующая в форме электорального авторитаризма. Подобные режимы представлены довольно широко во всех частях света, за исключением, пожалуй, Европы. Так что с теоретической характеристикой российского режима вот для меня, как представителя сравнительной политической науки, нет вопросов. Она довольно ясна.
С гостем недели, профессором Европейского университета Санкт-Петербурга Григорием Голосовым, беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Стрельба в центре Тбилиси. Эксперты-криминалисты работают в Тбилисском районе в Оке, где сегодня стрелок на мопеде стрелял в двух молодых мужчин. Инцидент произошел на улице Ракишвили. По информации Интерпресс Ньюс, стрельба велась по людям, сидевшим в машине, когда остановилась она на светофоре. По данным Рустави-2, было произведено около 10 выстрелов. Двое пострадавших с огнестрельными ранениями находятся в больнице. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил сегодня на заседании парламента страны, что в Грузии не зафиксировано ни одного случая ухода от международных санкций против России. Он был приглашен в парламент по требованию депутатов от оппозиции. Гарибашвили, в частности, сказал, цитата, «Ни одного такого факта на сегодняшний день не зафиксировано. Мы не допустим незаконной деятельности ни одной компании или индивида под санкциями на территории Грузии. Не дадим использовать Грузию для обхода санкций». Конец цитаты. Как сообщают СМИ, он еще раз повторил, что Грузия соблюдает все международные санкции, но правительство не будет вводить двусторонних санкций в отношении России, так как это не входит в ее интересы. В Политсовете партии Форум народного единства Абхазии прокомментировали заявление депутата Госдумы Российской Федерации Леонида Калашникова, усмотревшего в абхазском законопроекте о выборах депутатов риск дискриминации русского языка. Слова российского депутата в абхазской партии назвали непродуманными и скоропалительными. В партии утверждают, что в Абхазии уважительно относятся к русскому языку и русской культуре, и русский язык имеет широчайшее распространение среди всех слоев населения Абхазии. Цитата, при этом сфера применения абхазского языка, несмотря на его государственный статус, реально сужается, сказано в заявлении в форуме народного единства. Говорят, что абхазскому языку отведена второстепенная роль в деятельности всех ветвей власти. В партии считают, что попытки создания видимости угрозы русскому языку в Абхазии выглядят крайне нелепыми. В Цхинвальском городском суде сегодня состоялось очередное слушание в рамках уголовного дела по факту убийства жителя Цхинвали Инала Джабьева и избиения Николая Цхавребова в стенах правоохранительных органов. Председательствовал на заседании судья Инал Тибилов, сообщает агентство РЭС. В ходе заседания были допрошены свидетели по уголовному делу, сотрудники криминальной милиции Алексей Малдзыгов, Джумбер Бибилов, Ирбек Арсуев, Артур Лохов, Вадим Тадеев. Еще один свидетель Давид Джоев не явился на слушание. Обвиняемыми по делу Джабьева проходят 7 человек. Двое из них, Ацама Знаниев и Алан Багаев, находятся под заключением. Остальные 5 были отпущены ранее под подписку о невыезде.
С региональными новостями вас ознакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте выступили глава правительства и трое министров. иностранных дел, экономики и юстиции. Они отвечали на вопросы оппозиции парламентского большинства, которые касались получения Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС и присоединения к международным санкциям против России. Как рассказывает наш корреспондент Серго Брегвадзе, гладкого парламентского дня не получилось.
Сразу четыре члена правительства впервые в истории высшего законодательного органа Грузии выступали в ускоренном режиме перед депутатами парламента в порядке интерпелляции. Первым перед депутатами предстал министр иностранных дел Грузии. Парламентарии ожидали от Ильи Дарчиашвили ответов на следующие вопросы. Каковы ожидания относительно получения Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС? Какие сферы в результате работы над вопросником Еврокомиссии были определены как наиболее успешные и в каких областях стране необходимо напрячься?
На данном этапе сложно делать конкретный прогноз, в то время как для принятия политического решения необходима поддержка 27 стран-членов Евросоюза. Грузия удовлетворяет всем параметрам и готова к принятию статуса кандидата в члены ЕС. Подобное решение требует готовности Евросоюза открыть двери для новых членов. Но, насколько вы знаете, среди стран-членов разные мнения касательно расширения ЕС. Налицо, и это подтверждается в официальных отчетах, что Грузия всегда была лидером, страной-реформатором среди государств Восточного партнерства, что было обусловлено успешным сближением в законодательной и институциональной сферах в рамках соглашения об ассоциации.
Заявил Илья Дарчиашвили. В основном свое выступление министр посвятил вопроснику, первую часть которого Еврокомиссия передала Грузии 11 апреля. Всего две его части состояли из более 2600 вопросов, и государству пришлось проделать большую работу, чтобы заполнить его в сжатые сроки – один месяц, сообщил Дарчиашвили. Но, как заметила депутат от Лело Саломе Самадашвили, министр обошел стороной все вопросы.
Вы недавно были назначены на этот пост, и мы все были поражены. Нельзя было найти худшего времени, чтобы назначить столь некомпетентного министра иностранных дел, когда решается судьба нашей страны на международной арене. Мы не просто не услышали от вас ни одного ответа на вопросы, но вы даже не сказали ничего о признаках политической поддержки нашей заявки со стороны Евросоюза. Где резолюция в поддержку Грузии?
На нападки оппозиции министр отвечать не стал, но сказал, что правительство сделает все, чтобы процесс ассоциирования протекал динамично. Тем не менее, Дарчиашвили пообещал выступить с более подробным отчетом перед депутатами в будущем, поскольку сегодня на это нет времени. Сразу после этого трибуну занял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. К главе правительства у парламентариев был один вопрос. Какие правовые административные мероприятия осуществляет правительство Грузии, чтобы не нарушались санкции против Российской Федерации и ее представителей с помощью зарегистрированных на территории государства юридических и физических лиц и других субъектов?
Мы не допустим на территории Грузии незаконной работы ни одного санкционного индивида или компании. Ни одного подобного факта не было зафиксировано до сих пор, несмотря на обвинения со стороны оппозиции и, к сожалению, правительства Украины. Наше законодательство приведено в полное соответствие с международным правом, регуляциями Комитета по санкциям ООН и обеспечивает невозможность игнорирования санкций. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с нашими стратегическими партнерами и в постоянном режиме обмениваемся информацией.
Заверения премьера ничем не подтверждаются, заявил депутат от национального движения Роман Гоцеридзе.
Где ваше постановление, где ваш приказ, где документ с указанием специальных товарных кодов, который будет подтверждать, что тот и этот санкционный товар в Россию не поступит? Где постановление Минфина? Вот так вот вы лжете нашим избирателям, европейским и американским друзьям. Вы ведете двойную игру.
На что премьер заявил, что не знает, что ответить партии Саакашвили, безответственным людям, которые повторяют ложь. Впрочем, на этом вопросы не закончились. Оппозиция потребовала от премьера ответить, почему он вводил общественность в заблуждение, неоднократно заявляя, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России. На что глава правительства ответил.
Грузия не назначила национальных экономических санкций против России по одной причине. Я сказал об этом в своем первом же выступлении. Мы не сделаем ничего, что противоречило бы нашим национальным интересам. Вы, оппозиция, обращаетесь к нам, правительству, с требованием назначить экономические санкции. Миллион наших граждан проживает в России, у нас торгово-экономические отношения. На этом фоне назначение санкций на национальном уровне, естественно, означало бы, что мы учреждаем санкции против своих же граждан, против своего же государства.
Несмотря на разъяснение премьера, у оппозиции осталось к нему немало вопросов, заявила независимый депутат парламента Тамар Кордзая.
Мы все равно не получили ответов на вопросы, почему к нам обращается президент Франции с призывом присоединиться к санкциям, чтобы страна не стала черной дырой России. Почему Блинкен обращается к нам с призывом строго поддерживать Украину и предпринять конкретные шаги в направлении осуждения российской агрессии? Почему украинцы не чувствуют нашей поддержки? На эти вопросы мы сегодня не получили ответов. И, господин премьер, почему вы лично не едете в Украину? Это может способствовать началу войны в Грузии.
Оставшееся время, выделенное на ответы, заданные парламентариями, Ираклий Гарибашвили посвятил нападкам на оппозицию.
Без каких-либо фактов, доказательств вы говорите, что существует черная дыра, в то время, когда страна ждет от Евросоюза самого главного решения. Причем консенсусов в ЕС сейчас нет. Эти люди, якобы патриоты, распространяют заявления для заголовков новостей. В Грузии черные дыры. Это вражда, это предательство интересов нашей страны.
Премьер покинул зал заседания. Под недовольные выкрики оппозиции трибуну занял министр экономики Грузии Леван Давиташвили. К нему с вопросами, касающимися инфляции и влияния войны в Украине на экономику государства, обратились представители грузинской мечты.
В Грузии в апреле был довольно высокий уровень инфляции – 12,8%. В начале года мы ожидали, что инфляция значительно снизится, и для этого были все условия. Однако война внесла свои коррективы. Для снижения инфляции Национальный банк придерживается жесткой монетарной политики. Мы ожидаем результата во второй половине года. В первом квартале года экономический рост составил 14,4%. Положительная динамика наблюдается и в направлении экспорта. В марте-апреле экспорт повысился на 26,3%. Стоит отметить, что в январе-апреле вырос экспорт местного производства более чем на 37%. И несмотря на то, что экспорт в Украину и Россию понизился, у нас наблюдается рост в направлении США, Болгарии, Турции, Швейцарии и соседних стран.
Заявил Леван Давиташвили. Несколько представителей оппозиции потратили время, отведенное на дополнительные вопросы, просто на выражение благодарности министру, который обошелся без выпадов в адрес оппонентов. Впрочем, и Леван Давиташвили не рассказал ничего нового, заявил депутат от Гирчи Сандро Раквиашвили.
Основная функция Министерства экономики – забота о том, как бы нам быстрее разбогатеть. Я был бы рад, если бы ваше выступление было бы на эту тему. С макроэкономическими показателями мы можем ознакомиться где-нибудь еще. Вы же можете подумать о том, как снять определенные регуляции, торговые барьеры для ускорения развития того или иного сектора.
Предложил Раквиашвили. Сегодня в парламенте запланировано и выступление министра юстиции Раты Брегадзе. Фракция «Национальное движение» обратилась к нему с вопросом, какие мероприятия проводятся специальной пенитенциарной службой по защите прав осужденных и соответствуют ли они стандартам, установленным законодательством Грузии и международными договорами. Впрочем, к моменту написания сюжета выступление Брегадзе не началось. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К сообщениям из Абхазии, где возмущены заявлениями одного из депутатов Госдумы Леонида Калашникова. На встрече с представителями абхазской делегации в Москве 25 мая он заявил, что законодательство, принимаемое в самопровозглашенной республике для поддержки абхазского языка, ведет к дискриминации русского, что чревато обострением межэтнических противоречий. Виталий Шаре о том, как в Сухуми ответили Калашникову.
В абхазском обществе продолжается активное обсуждение состоявшегося в среду расширенного заседания Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками с участием министров, парламентариев и других представителей властных структур Абхазии. Вчера «Эхо Кавказа» рассказывала о реакции в республике на обсуждение в Госдуме упрощения режима перехода перехода государственной границы по реке Псоу, которая, по сообщениям СМИ, состоялась по инициативе абхазской стороны. Но, судя по комментариям в абхазском сегменте соцсетей и заявлениям ряда политиков и организаций, в республике гораздо громче и острее отреагировали на прозвучавшее как бы попутно при обсуждении основного вопроса на заседании высказывание председателя названного комитета Леонида Калашникова. Тот заявил, что в Нижней палате российского парламента озабочены разработкой в Абхазии законодательства, которое формально направлено на поддержку абхазского языка, а на деле ведет к дискриминации русского языка. Конец цитаты. В частности, в республике внесли поправки в закон о выборах парламент, которые предусматривают обязательное знание кандидатами абхазского языка. Кроме этого, ужесточаются и требования по знанию абхазского языка для чиновников. Подобные инициативы чреваты обострением межэтнических противоречий, заявил Калашников. По его словам, опыт Украины показывает, что накопленное взаимодействие может взорваться поверхностным подходом в этой области. Примечательно, что если относительно упрощения перехода госграницы в интернет-комментариях наблюдался разнобой, то есть люди воспринимали услышанное совершенно по-разному, думая каждый о своем, то в реакции на языковой выпад Калашникова царило редкостное единодушие. Разница была только в степени политкорректности и откровенности, в которой выражали свое отрицательное отношение к словам Калашникова, не в первый раз вызвавшего скандал в абхазском обществе. Так, во вчерашнем заявлении политсовета РПП «Форум народного единства Абхазии» было отмечено, что весьма непродуманным и скоропалительным выглядит заявление депутата Госдумы РФ. Конец цитаты. Высказался и председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное единство» Адгур Арзенба, вплетя свое видеообращение в Фейсбуке и внутриполитические мотивы.
Высказывания Леонида Ивановича Калашникова, они, конечно, возмущают. Это такое не должно происходить. Это просто демонстрирует, что он реально не владеет ситуацией. Потому что об абхазском языке идет речь. Мы почему принимаем такие законы? Потому что абхазский язык под угрозой. Но меня смутило не только это. Меня смутило другое. Почему на встрече, посвященной вопросам облегчения перехода через государственную границу, обсуждаются вопросы недвижимости, вопросы якобы ущемления русского языка в Абхазии. Где была наша делегация? Такие вопросы в повестке заранее проговариваются и прорабатываются. Значит, наши недоработали. Другое скажу, мне не понравилась реакция наших представителей там на встрече. Они бы имели возможность не вдогонку там комментировать, сейчас как они все комментируют, а прямо там на месте твердо обозначить свою позицию. Если надо Леониду Ивановичу сказать, как оно на самом деле есть. Это даже может быть не столько вина человека, который эту должность занимает, потому что у него там обширный комплекс вопросов. Эти сигналы, чтобы вы понимали, они идут отсюда. Неправильные сигналы, когда наши чиновники ездят в Москву и пытаются выслужиться перед Москвой и перед отдельными там чиновниками, показать, какие они более близкие друзья кому-то и начинают торговать нашими национальными интересами.
Осудили слова Калашникова и русские общественные организации республики. Русская община Абхазии, Черноморское казачье войско Абхазии. Были в Фейсбуке высказывания и похлеще. Этот человек выступил против абхазского языка, а ранее хотел присоединить нас к своей стране. Это указывает на то, что он ничего не понимает в региональной политике и либо случайно пригрел пятую точку на теплых должностях, либо его специально держат в качестве собаки, которая на всех лает. Так что да, он сам по себе ничего не значит. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуми, где в общественной палате сегодня обсуждали повышение тарифов на электроэнергию. Правительство самопровозглашенной республики берет курс на установку приборов учета и считает, что только так можно увеличить собираемость платежей и снизить потребление электроэнергии. Елена Заводская выслушала оценки.
В Общественной палате Абхазии сегодня прошли слушания. Тема звучала витиевато. Пути выхода из сложившейся кризисной ситуации на фоне повсеместного роста цен с учетом неизменного уровня заработных плат и пенсий. Обсуждалась главным образом ситуация в энергетике и увеличение тарифа на поставку электроэнергии. Членов Общественной палаты информировали о ситуации министры экономики и финансов, а также представители Республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго». Секретарь Общественной палаты Гули Кирьба сообщила, что к ним постоянно обращаются люди, озабоченные тем, что правительство приняло решение с 1 июля удвоить тарифы на электроэнергию, но при этом зарплаты и пенсии не поднимают. Представитель палаты Леонид Осия попросил членов правительства и руководителей «Черноморэнерго» рассказать гражданам о планах или дорожной карте для обеспечения нормальной жизни людей. Министр экономики Кристина Озган сообщила, что в последний раз решение о тарифах принималось в 2012 году, но уже тогда тариф не позволял содержать и эксплуатировать энергетику. Сегодня правительство уже определило обоснованный тариф, который составляет 2 рубля 70 копеек за киловатт-час без учета генерации и планирует достичь его за 5 лет. Министр экономики рассказала о планах установить приборы учета. Они позволят снизить потребление электроэнергии и увеличить собираемость платежей. Еще одна инициатива правительства, по словам Кристины Озган, пересмотреть политику предоставления льгот. Сегодня у «Черноморэнерго» огромное количество льготников по 23 категориям. Причем правительство никогда не компенсировало эти льготы энергетикам. Сейчас оно предлагает законопроект, который должен решить проблему – или отменить льготы, или компенсировать их. В процессе обсуждения выяснилось, что не только люди задолжали за много лет «Черноморэнерго», но и сама компания является крупным должником. В обсуждение вступил руководитель «Черноморэнерго» Зураб Багапш, который пояснил ситуацию.
На прошлый отчетный год задолженности «Черноморэнерго» перед государством, налоговыми, внебюджетными фондами составили на тот период 279 миллионов рублей. Но вместе с тем задолженность государства за потребленную электроэнергию, за льготников, хозрасчетных государственных предприятий составила более 320 миллионов рублей. Кто кому еще должен, это, как говорится, вопрос. Те средства, которые были заложены в размере 100 миллионов на 2021 год, там были сокращения в связи с тем, что были стихийные бедствия, были еще ряд мероприятий, это и на ПСОУ, и те, которые в городах были. Все это как бы «Черноморэнерго» вынуждено было финансировать из тех средств, которые были. В итоге на счетчике на развитие системы АСКУЯ осталось там 32 миллиона рублей, на которые были приобретены соответствующие сервера, соответствующие программы. Это так называемое системное ядро, благодаря которому вы со своего телефона сможете оплатить по счетчику потребленную электроэнергию. То есть мы стараемся максимально вывести наших контролеров от общения с людьми.
Багапш проинформировала о том, что было сделано за 5 месяцев текущего года.
Те средства, которые были заложены уже на 2022 год, те же 100 миллионов рублей, они должны были быть направлены на приобретение уже непосредственно прибора учета, которые должны были устанавливаться физическим лицам. Мы достигли соглашения с компанией «Матрица». В году они нам поставили просто на веру 1200 приборов учета в рассрочку. В данный момент заканчивается их установка в городе Сху. Но должен заметить, что нагрузки моментально снизились, потому что люди начали днем выключать лампионы, которые у них во дворе горят, начали понимать, что в итоге за электроэнергию нужно будет заплатить, соответственно, ну, по чуть-чуть, но начали экономить. В итоге это сказалось на том, что качество электроэнергии выросло. Собираемость у тех, где установлены приборы учета физических лиц, подчеркиваю, более 90-95%. Это тот единственный выход, который у энергетики сегодня есть.
По словам Зураба Багапш, когда устанавливался тариф 40 копеек за киловатт-час по курсу рубля к доллару, это составляло 16 центов. С учетом нынешнего курса это всего 5 центов. Таким образом, доходность компании за эти годы упала в 3 раза. Оказалось, что большая часть российских трансформаторов используют французскую бумагу, не российскую медь. Введенные санкции привели к тому, что сумма запланированного закупа трансформаторов, масла, проводов и прочего за один день увеличилась с 9 миллионов рублей до 21 миллиона рублей. В сложившейся ситуации, считает Багапш, даже повышенный до 90 копеек за киловатт-час тариф не решает проблем. Член Общественной палаты Александр Страничкин поинтересовался судьбой перепадных ГЭС, которые входят в комплекс «Ингургэс». Ему ответили, что 30 лет эти станции стоят, не работают, вода утекает. Это потерянные деньги и киловатт-часы. Для страны гораздо лучше, чтобы их реанимировали. Член Общественной палаты Виталий Смыр призвал представителей власти сократить число служебных «Лексусов» и расходы чиновников на бензин. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
И последний материал нашей программы. Пятый президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на этой неделе вступил в должность. Мурат Гукимухах в итогах недели рассказывает о том, как инаугурация превратилась в долгожданные проводы его предшественника.
Главное событие недели – инаугурация пятого президента Южной Осетии Алана Гаглоева 24 мая во вторник. Инаугурация, которая, казалось, никогда не наступит. Еще никогда этот промежуток времени между оглашением итогов выборов и приведением к присяге избранного президента не был таким напряженным. Анатолий Ильич напоследок чудил. Будучи уже, в общем-то, фигурой номинальной, он раздавал должности и генеральские звезды, как будто избрали президентом его, а не Гаглоева. Даже назначил референдум о вхождении в состав России. И это еще куда ни шло, но вот массовая раздача наградных стволов от товарища, пребывающего в сложном эмоциональном состоянии, скажем так, близком к ярости, заставила общественность понервничать. Что он задумал? В общем, инаугурацию ждали как берег спасения, как некую гарантию, что ничего плохого уже не случится. В этом смысле инаугурация даже не столько триумф для Алана Гаглоева, сколько возможность для жителей республики облегченно выдохнуть. Теперь, в принципе, все можно исправить. Даже оружие можно собрать. Назначение референдума можно отменить. Но вот скандал, связанный с указом о плебисците, уже случился. Товарищ Бибилов подставил Москву, дал повод для обвинений прежде всего со стороны Грузии, заставил Первопрестольную оправдываться, потому что после крымского референдума указ о плебисците в Южной Осетии был воспринят как подготовка к присоединению. Грузия не присоединилась к санкциям, ее двери по-прежнему открыты для россиян, через ее территорию проходит единственное транспортное сообщение с Арменией по земле. Очевидно, что ссориться с Грузией – это последнее, в чем может быть заинтересована сегодня Россия. Но, видимо, у Анатолия Ильича на этот счет свое мнение. Во вторник, 24 мая, после очередной порции упреков со стороны Грузии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков снова вернулся к этой теме. Он указал, что мероприятие, презентованное Анатолием Бибиловым как плебисцит о вхождении Южной Осетии в состав России, на самом деле таковым не является, потому что вопрос референдума поставлен следующим образом. Вы за объединение Южной Осетии и России? Вопрос формулирован настолько странно, что из него трудно понять, чего на самом деле хочет инициатор плебисцита. Как заявил журналистам Дмитрий Песков, цитирую, «юридически это такой некий казус, потому что если объединение, значит речь идет о создании некоего третьего государства, что, конечно же, невозможно. Поэтому, конечно, там нужно чуть-чуть юридически подумать над формулировками». Конец цитаты. Дмитрий Песков также заверил, что, цитирую, «никаких шагов в данном случае с российской стороны в этой связи не предпринималось и не планируется». Конец цитаты. Ключевое в этом заявлении пожелание «нужно думать». В общем, в такой дипломатичной манере товарищ Песков повертел пальцем у виска и тем, кто этот референдум придумал, и тем, кто из-за него подкинулся на скандал. Говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров.
Для меня совершенно очевидно, что Дмитрий Песков отправляет руководству Южной Осетии совершенно незавуалированное послание. Друзья мои, заканчивайте с волюнтаризмом, ни о каком референдуме сейчас и речи быть не может. Вообще удивительная, конечно, история сложилась, когда бывший президент государства Алания в угоду собственным электоральным хотелкам, с позволения, объявляет о референдуме, при этом, естественно, никакого совещания или консультации с официальной Москвой не проводит, просто наверняка понимая, что ему примерно и в каком тоне ответят серьезные люди в серых костюмах в федеральном центре. А на потеху в итоге выставляется суверенитет и государственность Южной Осетии. Мало того, что с подачи Российской Федерации о Южной Осетии теперь пишут исключительно в контексте ЛНР и ДНР через запятую, что, в принципе, по моему разумению, является безусловным серьезным принижением государственного статуса страны, поскольку, в отличие от непонятных образований ЛНР и ДНР, у Южной Осетии безупречная юридическая подоплека. Так теперь еще и вот эти вот пляски с референдумом, которые в неприглядном свете выставляют страну, ее руководство, людей и вообще всяческие попытки государства Алания обрести себя на международной арене. Поэтому еще раз, наверное, господин Песков в какой-то степени даже доброе дело сделал для всех нас, отправив это послание в официальный Цхинвал. У руководства страны есть несколько недель для того, чтобы принять единственно верное решение – отменить референдум.
В среду 25 мая президент Алан Гогоев подписал указ об отставке правительства. Кабмин в полном составе переведен в статус временно исполняющих обязанности до формирования нового правительства. Предстоящее кадровое решение – главная интрига и самая обсуждаемая тема в республике, говорит сопредседатель движения «Союз Алания Россия» Ролан Келексаев.
Есть знаковые личности. Люди, которые уже скомпрометировали себя, как коррупционеры или некомпетентные специалисты. А если мы говорим о силовиках, то там тоже достаточно людей с репутацией беззаконников. Главное, чтобы из них никого не назначили, потому что это вызовет разочарование в обществе. А в остальном найти людей не так уж и сложно. Республика очень маленькая, 4000 квадратных километров, населением около 40 тысяч человек. Есть постоянный гарантированный источник пополнения бюджета. Есть возможности для развития. Здесь на самом деле не такой уж и сложный участок для работы министра.
По закону в течение 2 недель после инаугурации Алан Гогоев должен представить парламенту кандидатуру на пост премьер-министра. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.